Народный адвокат.
Часов 5 минут, время Московское, радио «Комсомольская правда». В нашей студии, как обычно, по субботам в это время, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну что, действуем по обычной программе. Сначала вводные.
Новости из Госдумы, из парламента, потом Москва, потом округ, потом район, потом наш дом, потом вопросы.
Прошу, давайте с новостей, как обычно.
Ну, прежде всего, что мы не сказали в прошлый раз, мы напоминаем. Поправки в Гражданский кодекс. О проблемах наследства в республиках Крым и Севастополь. Вот если всю эту тут 5 страниц на машинке, на компьютере, одним предложением, все, что в Крыму и Севастополе, если наследство открылось с 18 марта 2014 года, живем по законам России. Вот если коротко. Все. Все, что до этого, это сложный долгий разговор. Дальше. От 20 числа материал из Госдумы. Приняты поправки в жилищный кодекс. О капремонте. А в чем суть? А субъекты федерации, города, области, края, они, значит, в лес и под дрова. Где маленькие взносы, где большие. Передать на федеральный уровень, я цитирую, такие базовые вопросы, как установление предельных размеров взносов на капремонт. Значит, потому что одни мало дают, другие много дают, и, ну, в Москве так мы видим, что основательно дают, да? Срок начала уплаты взносов. Не менее 3 лет, то есть дому должно быть не меньше 5 лет и не больше 5. И вот тут даже написано в записке, в пояснительной, что некоторые регионы устанавливают такую обязанность уже через 8 месяцев. Это чрезмерное финансовое бремя, заявил Павел Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству. Дальше. Напоминаю автомобилистам, что комитет по госстроительству отклонил предложение 2 депутатов. О чем? О том, чтобы наказывать тех, кто закрыл, ведущий вот очень негодует, я знаю, на эту тему, кто закрыл тряпочками, золотом, картонкой номера.
Трусливо закрыл номера.
Да. Значит, тут мнение и комитета по госстроительству, и мнение комитета по социальной политике под председательством Ярослава Нилова. Как только машина стоит, неважно, во дворе, на даче, у пруда, это категория гражданского права. Наказание быть не может. Вот о чем, значит, говорится. Дальше. Смотрим еще 2 материала. Значит, Павел Крашенинников стал лауреатом Национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина. Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде. Вот что мы видим. И мы говорили уже в прошлый раз, повторяем, у нас поправки в избирательное законодательство, отменяются открепительные удостоверения, источник, с позволения сказать, липы. Будет проще зарегистрироваться наблюдателем. И так далее. И еще с прошлого раза я повторяю новость, господа, очень важную. Тоже многие комитеты поддержали, комитет по госстроительству. Теперь поправочки, уважаемый ведущий, в административный кодекс, с нами горячо любимый, можно будет носить только федеральным законом. Что это значит? Если хотят увеличить штраф, например, за нарушение рыболовства правил или правил охоты, а кто-то хитрый, раз ко второму чтению, за проезд перекрестка на красный сигнал, номер не пойдет. Давай-ка, друг, работай над отдельным законопроектом, если ты хочешь усилить ответственность за дороги. А если хочешь за браконьерство, значит, отдельный законопроект. Тяп-ляп, халтура, винегрет, под соусом что-то протащить, больше не пройдет. И я еще раз напоминаю то, о чем мы начали сразу после Нового года. Отправлен в архив проект страшного, ужасного, драконовского административного кодекса нового, который нам не нужен, у нас этот хороший, он как бы новый, который делал предыдущий комитет под председательством Плигина. И комитет нам отдельный по конституционному законодательству не нужен, нам нужен отдельный, нам нужен общий комитет по законодательству, где будет все, и уголовное, и гражданское, и административное, и так далее. Это раз. Самое главное побоище было, полемика была в Госдуме, приняли закон, ну, как мы его коротко называем, реновации. Значит, теперь можно сносить будет кварталами. В среду минувшую связку делаем мостик между Государственной Думой и нашим горячо любимым городом. Во всех районах Москвы состоялись встречи глав управ с населением, где разъяснялось. Ну, в некоторые места пришли хулиганы, поднимали плакатики, что нам не нужен такой закон. Очень остро было. Я не буду называть районы, потому что это некорректно. В каком-то было лучше, в каком-то хуже. Но общая тенденция, если где-то черта на куличиках, как говорится, пятиэтажка, да еще она блочная, то люди говорят, ну, ладно, давайте переселяться. Но если на Красной Пресне или в Хамовников кирпичная пятиэтажка, этажка сталинская, да, не толстые стены, потолок 3 метра, то люди не хотят переселяться. Ну, вроде московские власти говорят, что насильно дом без согласия жителей не будет идти в список на снос. Вот у нас коротко, ну, напоминаю, что Западный округ, как всегда, самый чистый, самый доброжелательный, и, значит, слушаем вопросы.
Хорошо, давайте. Чем, кстати, насчет Западного округа, то докажете, что самый чистый, самый, так сказать?
Ну, во-первых, он занимает первое место по конкурсам. Это решение не мое, объективных комиссий. А во-вторых...
Что, даже Юго-Западный обошли?
Да, да, да. Да.
Ну, это что-то
это
просто...
первое. Второе. Экологи говорят... И риэлторы, что очень хорошая экология. А почему? Потому что в Западном округе и префекты борются за каждое дерево. Вот вы строитель, они вам говорят, вот у вас будет в новом доме 4 подъезда, а вы говорите 7. Они говорят, нет, вам придется вырубить 120 деревьев и 440 кустарников. Нет, нет, умерьте аппетит, пожалуйста. А вот я, например, ехал по некоторым улицам, так там на гигантской площади, почему-то она такая полянка, плешь. Куда делись деревья? Дорогущие итальянские сосны, дорогущие кремлевские елки. Ну, пусть там у них высота 50 сантиметров, у кого-то высота метр. Но прямо вот так ровненько через 2-3 метра посадки, не те, о которых говорил президент, а посадки, лесопосадки. Вот так вот у нас.
В Западном округе. Ну, хорошо. Да. Надо будет как-нибудь съездить к вам вообще, проверить, соответствует действительности да. или нет. Да. Напоминаю еще раз, WhatsApp и Viber присылайте свои вопросы на номер 967-200-97-02, 967-200-97-02. Ну и, наверное, можно уже, собственно говоря, приступать к зачитыванию вопросов.
Да.
Так, пока, пожалуй... Пока, пожалуй, вот здесь, наверное, мы найдем то, что нам нужно. Так, моей маме больше 80 лет, она платит за капремонт. Вопрос. Какая разница между одиноким пенсионером, который освобожден от оплаты этой услуги, и проживающим с семьей, если возраст одинаков? Спрашивает Валентина
из Москвы. Они якобы так построили законопроект, что тот, кому 70, платит половину, а кому 80, ничего не платит, но якобы это ведут одиноки. Я вам скажу, вот сколько ко мне обращается людей по льготам, ветераны войны, даже ветераны Великой Отечественной войны. Я говорю, моя концепция, сам факт проживания ветерана, хоть 100 внуков, я утрирую, половину, а дамочки из... МФЦ говорят, нет, мы дедушкину долю вычленим, вот с этой доли половину, а за оставшиеся доли детей и внуков на всю катушку.
Так, ну, в общем, действительно сложная система, но что делать, она существует. Мы продолжим через несколько минут, присылайте вопросы в WhatsApp и Viber.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Так, ну что, посыпались вопросы на 967-200-97-02, 967-200-97-02, WhatsApp и Viber, присылайте, задавайте вопросы, касающиеся серьезных ситуаций, которые требуют юридической консультации в нашей студии, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Мы, вот сейчас у нас времени много, 2 часа впереди, да. Поэтому я бы взял длинный, долгий вопрос. Вот.
Но ведущий отвечает за все, я гость.
Да, поехали. В 2015 году было ДТП, в котором я признан виновным.
Так.
ДТП без пострадавших. На следующий день я приехал ко второму участнику ДТП с автомастером оценить ущерб. Хватит ли страховки, чтобы вот это понять. Так. Мастер сказал, что где-то за 75-80 тысяч рублей можно все сделать. Второй участник согласился на ремонт у этого мастера. Страховая посчитала ущерб на 120 тысяч рублей. Приходит неделя, мне звонит мастер и спрашивает, почему не привезли на ремонт машину. Я перезваниваю второму участнику и спрашиваю, почему он не отогнал автомобиль. На что тот мне ответил, что не будет делать в этом месте, будет делать в другом. И что ему уже не хватает 80 тысяч рублей на ремонт. То есть получается, что...
Все, я понял сразу.
Да.
Я, сразу понял.
Я больше второго участника ДТП не видел, не слышал. В марте 17-го я зарегистрировался на сайте госуслуг, ввел свои данные, и у меня выскочила судебная задолженность 123 тысячи рублей. Начал в интернете искать по номеру исполнительное производство, нашел на сайте суда направление на экспертизу по иску второго участника ко мне. К сожалению, постановления на сайте нет. Как быть? Есть ли сроки обжалования по гражданскому производству? Что делать? Я не могу машину продать. Оказывается, на нее наложен арест, пишет Дмитрий из Краснодара.
Ну, во-первых, чтобы все знали, что ОСАГО – это грабительский закон. Мы не поняли из этого вопроса, а что же он сразу-то обратился с иском в суд к виновнику торжества, потерпевшей? А где же страховая компания? Что-то она выпала из вопроса.
Смотрите. Страховая посчитала ущерб на 120 тысяч рублей.
Теперь слушай, тогда мы... Значит, я уже из передачи в передачу говорю, что в страховом законодательстве у нас есть две страшные статьи, два страшных понятия. Одно зовется просто «регресс». А второе зовется еще более занаучено суброгация. А в чем песня? А песня в том, что законодательство так хитро построено, страховое, что мины разложены везде и в том числе в других статьях. Формулировка такая. К страховой компании переходит право собственности на те деньги, которые она выплатила. Представляете парадокс? Для чего человек покупает полис? Для того, чтобы быть защищенным, и для того, чтобы на основании этого полиса выплатить потерпевшему. А ему, вот если перевести на простой язык, говорят, мы плюем, ты виновен, поэтому страховая компания сначала выплачивает деньги потерпевшему, а потом взимает с виновника торжества и услуги своих юристов, и вот эти 120 тысяч. Это первое. Второе. Как-то так получилось, что человека в суд не приглашали, и суд...
Это вопрос, конечно, да. Человек может жить в другом месте, не там, где зарегистрирован.
Значит,
и так далее.
Долгая песня. Первое. Идти срочно к судебным приставам. Второе. Брать у них копию решения суда. Вы мне дайте. Третье. Идти в суд и писать бумагу. Я в суде не был, я в суде не знал, узнал только от судебных приставов. Прошу восстановить мне срок на обжалование. Ну, дальше. Судья восстановит срок на обжалование. Явитесь вы в суд. Судья скажет, значит, ваш мастер меня не интересует. Все, что у вас было устно, суд не интересует. Вот у меня экспертиза. Вы считаете, что она неправильная? А граждан, слушаем вас.
Да, я считаю, что она неправильная. Я считаю,
дальше,
что завышена стоимость работы.
И суд словам не верит. И судья говорит сразу, я вам подсказываю. Вы ходатайствуете о новой экспертизе?
Да.
Напоминаю вам, господин, что в гражданском процессе в отличие от уголовного, вы за свои деньги будете платить экспертизу. Вы это понимаете?
Да, понимаю.
Будете?
И согласен. Да.
Согласен. Тогда суд объявляет перерыв на несколько месяцев. Направляем. Где было раньше? Вот, значит, в таком-то... Это. Направляем в крупное ведомство, Бауманский институт, Автодорожный институт, Институт судебных экспертиз Министерства юстиции. Все. А теперь представьте себе, что придет экспертиза такая же, а то еще и на 5 тысяч больше. Будет не 125, а 132. Плюс услуги эксперта. Тогда что?
Отзываю иск. Заявление, точнее.
Нет, вы уже не можете отозвать. Идет суд.
Ну, тогда, значит, буду платить. Что делать?
Значит, будете платить. Ну,
то есть, вывод. Какой?
Вывод такой. Первое. Никому не вызывать на место наши горячо любимые ГАИ, чтобы не шили покидание места ДТП. Оформлять все. И все письменно. Только письменно.
Вы сейчас имеете в виду повреждения, которые есть на автомобиле.
Вот он говорит, что я согласен за 80 тысяч, да?
Да.
Идем к нотариусу. Мы, ниже подписавшиеся, договорились, что он оценивает это без страховой компании, без суда. С этого момента никаких возражений, претензий материальных, моральных, иных, неоговоренных там, это какие-то тарабарские слова. Все, проспали. На словах никто никому ничего не верит. И вообще, запомните, один из важнейших врагов автомобилистов – это страхователи.
Так, то бишь,
полис в кармане не гарантирует, что вы не будете платить за побитую машину.
Олег Дмитриевич, вот давайте эту историю до конца разберем, она такая очень интересная. Если вот человек предоставил абсолютно верные данные относительно места жительства своего, то есть он место регистрации совпадает с местом жительства, а ему никто не сообщил о суде, там повестка не дошла и так далее.
Опять, вот. Это можно разбираться.
Чья вина?
Чья вина, ну, скажем так, секретаря суда. Можно разбираться. Но итог-то будет. Судья говорит, хорошо, вас не вызвали в суд. Вы не получали, хорошо, я свое решение, так называемое, отменяю.
Хорошо, Леонид Дмитриевич, вот в данном случае, в какой момент он ошибся?
Он ошибся в тот момент, когда он устно поверил кому-то за 70-80 тысяч. Еще раз, устно верить никому нельзя, письменно договор надо составить.
Понятно. А следующий вопрос. Ну, давайте на дачу съездим. Выступающая соседская крыша. Соседская крыша выступает, так сказать, балет. Если соседская крыша выступает на 30 сантиметров на соседний участок, является ли это нарушением? Существует ли понятие воздушная граница участка?
Существует понятие границы. Все сараи, гаражи, беседки, туалеты, извините за выражение, и прочие вспомогательные элементы должны быть расположены не менее 1 метра от забора. А жилой дом не менее 3 метров от забора. Но поскольку эта песня идет с другого участка, все вопросы решать надо через суд.
То есть, откуда считается? От ближайшей точки, например, может быть, фундамент в 3 метрах от забора, а крыша такая скатная, она вот выходит на забор.
Опять, это значит за ваши деньги экспертиза.
Угу.
И судья говорит, ставьте вопросы эксперту. Не можете ставить? Значит, вопросы такие. Насколько метров от забора расположен фундамент, под прямым углом стоит стена или под косым, сколько метров, это и самое главное, Верховный суд нас учит, каков главный критерий всего?
Есть у тебя деньги или нет?
Нет, главный критерий, как ваши права нарушены. Здесь можно сказать, вот смотрите, она уже на 30 сантиметров заехала, эта крыша, на мой участок, мне сливает, значит, у меня сыро, здесь может номер пройти. Но опять-таки, все дачные дела – это долгие годы, поэтому и очень большие деньги, потому что экспертиза платная, адвокаты, в загородный суд не наездишься, значит, нужно адвокату из тамошнего суда дать доверенность, стало быть, нужно еще конвой представить, нанять местного жителя, который бы его проверял. Загородные дела – это нервотрепка и прочее, прочее.
Так, кстати, когда прозвучал вопрос, есть ли понятие воздушной границы земельного участка, сразу представился дачную систему ПВО, да. Дачную систему всякой другой обороны, там дачные противопехотные мины, которые выставляют коровки и лошадки, ну и так далее. А сейчас пауза небольшая, связанная с выпуском новостей. Короткая реклама, и мы вернемся в студию через несколько минут, присылайте свои вопросы, постараемся ответить на, ну, как можно больше вопросов постараемся осветить. Чем интереснее, необычнее вопрос, тем выше шансы у него попасть в прямой эфир. 967 200 ровно 9702, телефон для WhatsApp и Viber.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В российской столице. «Комсомольская правда». Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Любой из вас может проконсультироваться по юридическим вопросам каким-либо с Леонидом Дмитриевичем. 967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Леонид Дмитриевич, как жаль, что вы не занимаетесь футбольным арбитражем. Эх, мы бы сейчас с вами поговорили про матч «Зенит-Урал». Я давненько такого не видел. Слушайте, три красные карточки игрокам «Урала» показал главный арбитр матча по фамилии Яськов. Каждой из этих красных карточек есть определенные претензии, но главное, это самое первое, где человека удалили за нарушение, которого просто не было. Просто не было. Сейчас потихонечку начинают приходить комментарии футбольных арбитров, бывших, нынешних, и, в общем, все во мнении сходятся, не было нарушения правил, а, в общем, «Урал». «Урал», кстати, низкий поклон, Свердловск, болели, особенно после того, как стало понятно, что Яськов, на мой взгляд, личный, играет за «Зенит», болели просто всей душой, ну, почти додержали, а если бы забили в конце, вообще была бы сказка. В общем, «Урал», Екатеринбург, мы с тобой. В общем, болельщиков «Зенита» поздравляю. Наверное, я осторожно поздравлю болельщиков «Зенита» только с открытием «Зенит-арены» многострадальной. Кстати, это был матч открытия. Сейчас шутят в интернете, какой стадион такое и открытие. Ну, в общем, оставим это на совести конкретно одного человека, футбольного арбитра Яськова. Все, пожалуй, с футболом на этом. О, нам смс-очки уже начинают всякие разные про футбол. Да, ну, москвичи смотрели игру. Леонид Дмитриевич, поехали к вопросам. К вопросам. Да. Должник не платит уже 3 года. Что делать? Спасибо. Вообще, вот в следующий раз я не буду даже зачитывать этот вопрос, потому что, если хотите серьезно, чтобы Леонид Ильич серьезно ответил, напишите, какие документы у вас есть на руках.
Нет, знает здесь о том, уже что... все ясно, здесь уже ясно. Судя по всему, исполнительное производство судебных приставов...
Ну, Леонид Ильич, нет. Это вполне может быть, имели место какие-то устные договоренности.
Тогда разбираемся. Устные договоренности вообще ничто.
Ничто.
Если письменная расписка, тогда в суд. Ступенька вторая – суд. Ступенька третья, если выиграл суд, судебные приставы. Но очень часто судебные приставы говорят, у него нету ни машины, ни квартиры. Все на женах, на детях, на бабушках, на тетях, и мы ничего сделать не можем. Поэтому мы должны смотреть в корень вопроса. Никому, господа, не давайте денег в долг. Никому. Не берите кредит, потому что вам машина, квартира или там собачья будка станет в 3 раза дороже.
Вот следующий вопрос. Сотрудники полиции сфабриковали в отношении моего брата уголовное дело. Все обвинение было подстроено на предположениях и косвенных уликах. Свидетелями и понятыми выступали сотрудники полиции и иные лица, которые, кстати, в суде не присутствовали, только на бумагах. В деле много несоответствий, например, протоколы свидетеля и опознания от 10 февраля 2016 года одного и того же лица указаны разные адреса места жительства. А после чего брата спустили на ИВС, то бишь в изолятор временного содержания поместили, где оперативник изъял у него ювелирные изделия, цепочку с крестиком, без составления протокола. Следователь уволилась, по сей день нам не возвращают ювелирные изделия. Суд признал брата виновным. Ну, тут, что называется, как найти управу на сотрудников полиции. Давайте вопрос о том, как вернуть ювелирные украшения.
Значит, задали 100 вопросов.
Да.
Я никогда не делаю рекламу адвокатам. Но это тот случай, когда наше законодательство сейчас что говорит? Адвокат положен с момента ареста, задержания или предъявления обвинения. То есть предъявить обвинение можно и без задержания. Поэтому есть деньги, нету деньги, надо нанимать адвоката. Дальше. Во всех странах мира полиция нарушает, говоря официальным языком, процессуальные нормы. Чем дальше от Москвы, тем меньше советской власти. Мы не услышали главного здесь. А что суд его приговорил к лишению свободы или же там условно, допустим, или что-то?
Ну, написано только «признал виновным».
Вот. Значит, господа, все вопросы надо решать и по гражданскому делу, и по уголовному в райсуде. Городской суд длится 15 минут, Верховный суд длится 10-15 минут. Все надо решать здесь. Но уголовное дело – это такая машина, если уже следователь составил обвинительное заключение и прокурор его подписал, то переломать что-то очень тяжело. С первой минуты надо человеком заниматься. А как заниматься? Это по плечу далеко немногим. Адвокаты опытные. Независимо, виновен, не виновен, надо грамотно носить передачи человеку. Сейчас, с Божьей помощью, раньше при царе Горохе было 5 килограмм продуктов в месяц, когда человек в тюрьме сидит. Сейчас 30. На 30 килограмм можно жить. Денежки на так называемый магазин. Дальше. Депутаты разного уровня должны писать прокурорам, генеральному прокурору, что вот незаконно задержан, куда вы смотрите, имеет значение. В зал судебного заседания приходит толпа людей, маленькая, но имеет значение. Все вот эти несуразности, что вот протокол не тот адрес, это все имеет значение.
Но кстати, Леонид Ильич, если человек признали виновным, то, наверное, ему вернут все, когда он отбудет срок наказания. Там статья 161, грабеж. Нет.
Ух ты. Минуточку. Я что услышал? Что оперативник в нарушение всех норм присвоил цепочку.
Да, именно пишут оперативник, да, да.
Ну вот, а он скажет, врет, он ничего и не присваивал. Очень тяжело чего-либо сделать. Опять-таки, я приезжаю, ведь человек первоначально, он может 100 человек убить. Но он находится, как по старинке мы говорим, где? В отделении милиции первые там несколько часов, а может быть и 48 часов. Если бы сразу сказал, можно пойти к начальнику, сказать, дурковать, заканчиваем, давайте мне сюда, я жене передам цепочку. Короче, борьба должна быть с первой секунды задержания.
Так, следующий вопрос. Частный приватизированный дом, земля оформлена. Собственник решил мне подарить долю в доме, ну, одну комнату. Есть уточнение просто. Мы с ним не родственники. Вопрос, необходимо ли на меня для оформления договора дарения доли дома оформлять также и долю земельного участка? Или же договор безвозмездного дарения доли собственности возможен и без оформления земли? Очень надеюсь на ответ, пишет Татьяна.
Договор. Любая сделка с домом, она действительно. Вам Росреестр не скажет, пока ты нам не принесешь землю, мы не будем, они будут счастливы. Но завтра вам хитрый сосед скажет, ты купил кусок дома, а земли у тебя нету, я тебе через себя ходить не дам. и новый суд за сервитут. Поэтому всегда, когда что-то покупается, надо составлять два договора и представлять их в органы регистрационного учета.
То есть земельный вопрос этот нужно решать.
Нужно
ответ
решать.
Да, нужно долю, чтобы тебе подарили долю
скажем
земельного
так,
участка.
Актуально и целесообразно. Это не препятствие для регистрации, но это будет в воздухе висящий дом.
Угу. Понятно. Спасибо. Ну, итак, Татьяна, надо. По-хорошему, да, не обязательно, но лучше сделать, получается. Лучше участок, долю в земельном участке тоже оформить. Слушайте, а тогда нужно будет как-то промерять в чисто физически, вот какая часть участка моя земельная,
не,
а какая не моя?
Стоп. Дарится участок земли. Не просто участок. Я дарю ему, например, 2 сотки или 3 сотки. В корень смотрите, кто-то скажет, а 3 сотки это как? 3 на 10, 4 на 5, 20, где левее, правее,
ну, да,
узкая
да,
кишка.
У забора или у дверей?
Значит, надо составить межевой план участка, пригласить инженера, поставить новый участок на кадастровый учет, а потом лишь только его дарить. Все, что связано с землей, это долгая песня.
Но, Татьяна, если вы хотите, чтобы потом кто-нибудь не пел похоронный марш вашей собственности, лучше эту песню, так сказать, спеть самому. Пусть долгую, но ничего. Поют же некоторые, вон, лет по 20-30, одно и то же. Выиграл суд, приставы не работают. Ну, это...
Мы уже 100 раз говорили.
Сочувствуем, сочувствуем.
Я бы вот так однозначно их не критиковал. Ну, а если у человека действительно ничего нету, умело спрятал или вообще нету, что ты с него возьмешь?
В общем, ничего. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос вот какой. Через 2 месяца заканчивается срок исковой давности. В течение 10 лет я, истец, имеется в виду 10 лет срок исковой давности. Я истец, следствие возбуждало, приостанавливало уголовное дело по статье 159, часть 2. По-моему, это мошенничество
да.
у нас, да?
Да.
Какие мои действия? Был во всех инстанциях, даже в Министерстве внутренних дел, на личном приеме, правда, не написано у кого.
Ну,
как?
Суть такова, нам не сказали, следствие приостановлено, что...
Вообще, конечно, лучше раскрывать, писать, в чем суть-то претензий, да. Что за мошенничество?
Значит, как только вы подадите гражданский иск, вам следователь скажет, вот и прекрасно, вы тем самым говорите, что катимся по рельсам не уголовного процесса, а гражданского. Поэтому все, давай, иди в суд, решай все вопросы в суде.
Вот такой хитренький вопросик, но многих интересует. Живу в регионе. Если я приобрету квартиру в Москве, буду ли получать московскую пенсию? И какие еще надбавки полагаются
10 лет,
мне, белгородцу?
10 лет придется прожить в Москве, пока получишь московские надбавки.
А пенсию? Ну, если человек купил квартиру, зарегистрировался...
Пенсию ты свою получишь. Сколько тебе положили пенсию, столько ты и получишь.
А если там, например, не дотягивает до московского минимума?
Нет, нет, нет. Вот пенсию ты получишь,
ага.
А московский минимум с московскими добавками через 10 лет.
То есть, получается, мэрские надбавки сразу не будут
нет,
платиться?
Нет, а то бы сейчас у нас вообще в Москве не протолкнуться. Нет, 10 лет.
Ну, слушайте, ну, купить квартиру в Москве, если продать единственное жилье в регионе, не так-то просто. Так
да.
что я не думаю, что сейчас...
Да.
Думаете, да?
Да.
Ну, ладно, говорят, да, что под матрасами у людей пожилых много всего есть в рублях и инвалюте. Ну, наверное, отчасти это правда. Так, у нас... Что нас ждут? Нас ждут новости про суд с соседом. Про частный дом в деревне. В общем, много всего интересного. Новость с пометкой «СОС» нас ждет. Но это уже все после небольшой паузы. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Народный адвокат».
Не могу успокоиться, тут вот народ продолжает обсуждать судейство в футбольном матче. Самая смешная шутка, которую я сейчас увидел. Теперь в заявке на матч с «Зенитом» в стартовый состав можно включать только 8 футболистов. Это новые поправки к регламенту Российского футбольного союза. В общем, те, кто понял, те рассмеялись очень громко. А мы продолжаем принимать телефонные звонки ваши и сообщения в WhatsApp и Viber на номер 967-200-9702. Так, ну что, давайте с СОС начнем. Да. Сдал дом по договору аренды. Акт сдачи дома подписал. Договор на полгода. Арендатор заплатил за месяц, ну и гарантийную сумму внес. Через месяц просто пропал. Трубку не берет, ключи забрал с собой. Акта сдачи дома не подписывал, договор не разрывали. Я подождал полгода и сейчас хочу подать в суд, чтобы он мне выплатил всю сумму аренды за полгода. Ваше видение перспектив, Леонид
Ильич? Я бы не взялся.
За это дело?
Да.
Почему?
А договор аренды, что один обязуется сдать дом, а второй обязуется жить и платить.
Так точно.
А я что, арестованный? Скажет тот. Я уехал, мне не надо было. Да, я его не уведомил. Дальше что? Ну, я не жил, я не пользовался. За что я буду платить? Тяжелый суд, шансов очень мало.
Но давайте тогда с другой стороны. Вообще история интересная. В договоре аренды, по моему, так сказать, мнению скромному, наверное, должны быть прописаны условия и проживания, и использование,
все должно пользование быть прописано недвижимостью. И должно быть прописано.
И сроки оплаты тоже.
Написано, что если месяц там или два не заплатил, то...
Договор считается аннулированным.
Аннулированным вроде, с вещами да, на выход и в таком духе.
И в суд.
Ну, зачем в суд?
Нет, в суд, если человек не заплатил, там прошло два месяца,
нет, он не заплатил. Минуточку. Неправильная позиция. Вот за месяц взял деньги хозяин?
Взял.
А дальше тот не заплатил. Входим в свой собственный дом, пункт такой-то, не заплатил, а его еще и нету, да? Ну, нету, все. Значит, живем в своем доме или сдаем кому другому. Все. Ключи не сдал? Ну что ж, меняем замки.
Вот пишет наш слушатель. А в договоре, согласно договору, он в любом случае должен был оплатить проживание.
Должен был оплатить, не оплатил. Еще раз говорю, суд тяжелый, адвокат с той стороны скажет, оплатить, а мы не проживали, поэтому мы не считали нужным, у меня там форс-мажор и так далее. Одним словом, винегрет сделали. Надо было через месяц занимать дом и решать самому жить, оранжерею делать, сдавать в таком духе.
Но вообще в договоре лучше прописывать даже все, в том числе и форс-мажоры. Как
да,
быть
обязательно, кому. Обязательно.
Тогда есть возможность предъявлять да. претензии. В противном да. случае нет. Так, большое-пребольшое спасибо нам пишут.
Во.
Вот. Это по поводу дома и земли, что нужно да. дарить, что нельзя дарить. Да. Как спрятать имущество от приставов, Леонид Дмитриевич, спрашивает
надо,
у вас.
Надо, значит, к войне с врагом. Надо готовиться, да? Даже вот мы сейчас говорим, в 41-м году было неожиданно, а в то же время у нас приходят факты. И заканчивалась работа над танком Т-34, и заканчивалась работа над штурмовиком Ил-18, и даже через месяц после начала войны полтора дала залп знаменитая «Катюша», значит, все-таки готовились. Надо готовиться заранее. На тетю, на бабушку, на троюродного дядю что-то вешать. Это не противозаконно. Повесил и повесил. Но учти, что попадаешь во вторую часть вопроса. Могут и не отдать. Скажут, у нас изменилась ситуация, вот у меня внуки тут живут и так далее.
Так, понятно. Ну, вообще, конечно, лучше, если
действительно кому-то задолжали. А лучше вообще не становиться должником. Еще
понятно.
Раз, не брать в долг деньги, никому не давать, не брать кредит. Вот копить деньги или в сберкассе, или в наволочке, или там в стеклянной банке. Накопил? Иди покупай или велосипед, или автомобиль.
Вот наш слушатель пишет в WhatsApp, значит, поселок Новоивановское, видимо, расположено рядом со Сколковым.
Так.
Вопрос был про автотехцентр. Так. 20 метров от дома. Вот на таком расстоянии он находится. Вопрос вам, Леонид Дмитриевич, есть ли какие-то санитарные нормы? То есть имеет ли право, можно ли ставить автотехцентр в 20 метрах от жилого дома?
Значит, отвечаю. Неважно, что строится. Собачья конура, птицефабрика или еще что. делается проект, когда этот строился автоцентр. Этот проект обязательно сдается в экспертизу. И там должно быть заключение и экологов, и санитарных врачей, и крепость фундамента и так далее. Значит, или разрешение на строительство есть, и в экспертизе есть заключение санитарного врача, или его нету. Но песня долгая и тяжелая.
Так, так, давайте-ка в Вайбер залезем, а то, что мы все из WhatsApp, да из WhatsApp.
Так.
Ух, какой большой вопрос-то. Ой, какой большой вопрос.
Ну, у нас ведущий-то любит большие вопросы.
Я люблю интересные вопросы.
Ну, так сами смотрите.
Опять почему-то Белгород. Ну, давайте попробуем. Так. Хорошо, подробно, надо уважить. А двухкомнатная квартира, социальный найм, центр города, Белгород. Город состоит из двух районов. В доме с хорошим подвалом. Там магазины, поликлиника, транспорт. Дом двухэтажный, 55-го года постройки. Еще крепкий. Но я предлагаю Леониду Ильичу не учитывать, потому что пишет явно не инженеры, это не итоги заключения, еще
дальше.
Крепкий. Дом расселяется как аварийный. В квартире жили более 50 лет. Мать квартиросъемщик и сын. Оба прописаны. Мама умирает. Сын подал документы для переоформления договора социального найма в фонд имущества. Переоформили сразу на другое жилье в 10 километрах от места проживания. Это окраины города. Дом типа коттедж. На двух хозяев, дому 6 лет, он начинает разрушаться. Настаивают на подписании нового договора социального найма, мотивируя тем, что других вариантов нет и быть не может. Равнозначен ли предложенный вариант? Правомерно ли переселение из квартиры многоквартирного дома в дом коттеджного типа? Ну и почему сначала не переоформили соцнайм в квартиру, из которой отселяют? Сын платит за квартиру по лицевому счету матери уже 4 месяца.
Значит, сделал винегрет, только мне можно понять. Давайте так разберем, чтобы слушателям, читателям «Комсомольской правды» было ясно. 17-этажный дом в Москве. Новый. Сын с матерью живут. Прописаны. Зарегистрированы. Но не собственники. Кому придет в голову сказать, в связи со смертью матери, вали-ка ты отсюда из этого дома на другой километр, на другую улицу?
Никому.
Никому. Значит, у нас совпало два события. Нормально, надо было бы написать так. У нас совпало два события. Смерть матери и через небольшое время постановка дома с понтом дела как аварийного на снос. Дальше, дальше нужно посмотреть законы этого региона. Наверняка скажут, что 10 километров... Это на территории того же района.
А, дом, город же из двух районов состоит. Вон оно что. Нам же сказали наши слушатели, да.
Вот. Значит, судья спросит, сколько вы имели... Он скажет, две комнаты, столько-то. Вам и дали две комнаты. Он написал нам, что ему дали однокомнатную квартиру? Нет, он нам этого не написал.
Нет, про метраж вообще не сказано ни слова.
А раз не сказал, значит, устраивает. Шансов нету. Ну, можно идти и писать, что я прошу поближе. И самое главное, социальный найм дали или коммерческий?
А соцнайм.
Опять-таки.
Да.
Судья скажет, соцнайм, то есть госрасценки. Дом идет на снос. Вам дали столько-то комнат. А еще не написал, а может быть, кухня чуть больше. Обычно, если что-то плохо, то пишут. Мало того, у меня кухня 12 метров.
Но пишут, что разрушается этот коттедж.
А разрушается
тогда? Ну, опять же, со слов слушателей, я здесь не стал бы брать это в расчет.
Значит, я туда не поеду, выселить можно через суд. Но одним словом, я могу сказать одно. Кто долго торгуется, кто держит оборону, кто живет в доме с отключенным светом, газом, водой, теплом, тот в итоге буржуйку топит, тот в итоге получает лучшую квартиру.
Леонид Дмитриевич, а вот когда мы обсуждаем вопросы, связанные с переселением в Москве, то много раз, в том числе и вы, говорили о том, что при, скажем, переселении в новые дома квартира в любом случае не должна терять в качестве. Если дом был в центре города, а теперь, и это был большой дом там с большими стенами, да. То есть качественное жилье и так далее, да. А теперь это все окраины города, какой-то новый коттедж, не очень качественный. Это же действительно потеря в качестве жилья. Можно это как-то учесть?
Можно, но это касается собственника. Статья 35 Конституции говорит, У собственника изъять. Я все время говорил из передачи в передачу. Собственник имеет...
Вот она главная ошибка. Да. Квартиру эту в центре Белгорода нужно было давным-давно приватизировать.
Так, значит, нам что говорят, что у нас время истекло?
5 секунд осталось, Леонид Дмитриевич. Больше ничего не скажем. Сейчас выпуск новостей, короткая реклама. Вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Номер телефона 967-200-9702.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Девятьсот шестьдесят семь, 200-97-02 – это номер нашего WhatsApp и Viber. Номер телефона, по которому WhatsApp и Viber в студии прямого эфира можно присылать свои вопросы для Леонида Ольшанского, который продолжает на них отвечать, как обычно, каждую субботу в течение 2 часов. Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем разговор. Так, ну, пожалуй... Пожалуй, вот что интересно. Нахожусь сейчас на работе. Звонит супруга, говорит, что подъехала к опоре линии электропередачи нашей автомашина, достали лестницу, и у нас дома пропал свет. Жена не успела даже к ним выйти. Они уехали. Супруга узнала в одном из них нашего электрика. Живем мы в садоводческом товариществе, в собственном доме, где и прописаны. Имею долг за электроэнергию. На той неделе общался с председателем садового товарищества и даже пригласил их снять показания счетчика. Я объяснил, что 4 месяца не работал, но они все равно выключили без предупреждения. Имеют ли право?
Права не имеют. Общий принцип такой: если должен, возьми через суд. Но во всех садоводческих товариществах, или, скажем так, в большинстве садоводческих товариществах, по долгам не только за электроэнергию, а там якобы не платишь за сторожа, якобы не платишь на зарплату председателю, якобы не платишь на ремонт дороги, первое, что делают, отрезают свет. И надо ходить долго к прокурору и прочее. Поэтому, господа, кто уже имеет дачу в этом товариществе в СНТ, ну, уже все. Но если кто задумывается о том, я из передачи в передачу, нужно покупать дом в деревне, чтобы только отвечали перед сельсоветом, перед администрацией поселка и не имели делов с этой прокладкой, которая называется СНТ.
Вот еще, кстати, вопрос интересный, тоже вечный, но от этого не менее важный. Город 10 лет назад выделил участки под ИЖС. Угу. Индивидуальное жилищное строительство. Расшифровываю для тех, кто не в курсе. Мы купили такой участок. Уже 20 лет никаких коммуникаций не подведено. Как быть? Платим-то мы налог, и выходит, платим налог за степь. А в муниципалитете говорят, что денег нет.
Минуточку. Вы купили участок. Было в договоре сказано, что обязаны, что одна сторона дает деньги, а вторая не только дает участок, но и обязана провести воду, свет и так
что,
далее.
Это надо в договоре отражать, да?
Мы давайте с вами судьи. Мы судьи. Вы присяжные по гражданским делам. Договор сюда на стол. А там этого наверняка нету. Все, господа.
Да, а, Леонид Дмитриевич, не кажется ли вам, лично ваше мнение, да, мне интересно, что есть такое у нас понятие ГОСТ, да, ГОСТ-стандарт. Может быть, на участке под ИЖС мы тоже введем что-то вроде ГОСТа, и нет, участок не может иметь, нет, не будет иметь, нет, не должен иметь право
называться... А у нас есть другой вариант, худший.
...участка под жилищное строительство, если не подведены коммуникации.
Ну, это Дума не примет. А у нас есть другой
почему,
вариант.
Кстати, а почему Дума не примет такой человечный закон?
Потому что тебе дали, сам решай вопросы. Сам определяй.
Нет, я не...
Я вам говорю, что это наш слушатель своего счастья не понимает.
Спокойно, спокойно, не уходите от ответа. Почему Дума не примет этот закон?
Потому что это мы не можем превращать в передачу, в семинар по гражданскому праву. Один человек продает.
Вот это был бы действительно закон в пользу человека. Ну, то есть участки, называть участки по индивидуальное жилищное строительство мы можем, да, подводить коммуникации к ним
вам
не
говорят,
обязаны.
Минуточку, вам говорят, мы вам даем участок, и все, у нас никаких
обязанностей. Вычеркните слово ИЖС, просто участок, и цена на участок упадет. Нет.
Цена определяется сторонами. Цена может быть и 1 рубль, и миллиард долларов. Вас не поймут, ни один комитет Госдумы вас не поймет, дорогой товарищ.
Почему это комитет?
Ни один теперь комитет Госдумы меня не поймет. Дайте мне сказать.
Скажите.
Наш товарищ, наш слушатель, своего счастья не поднимает. А может быть худший вариант? Вы купили участок только не у сельсовета, не у местной администрации, а у фирмы ООО «Рога и копыта». Вам говорят, вот улица, посмотрите, какое хорошее освещение. Открывай кран, вода, спичкой, чиркой.
Газ.
Газ. Рукой трогай батарею, тепло. Посмотри, кремлевские елки растут вдоль забора с улицы. Асфальт, смотри, какой зеркальный. Ну, подписывай. А как только ты подписал, тебе говорят. Дорогой друг, ну, через 3 дня. А ты должен в 5 раз больше, чем на сельской улице, за свет, за газ. Как? Почему? Друг дорогой, у тебя все заканчивается у забора. А вот все, что за забором, это наше. Мы купили землю, там, 100 гектар, 10 гектар. Мы поставили заборы, нарезали по 15-20 соток. Мы провели газ, мы провели свет за свои деньги. Это сильно увеличило стоимость участка. А теперь мы управляющая компания дачного поселка. Тебе что-то не нравится? Мы тебя сейчас отрезаем от газа, света и воды, твое до забора. Поэтому вот то, что там, это намного лучше. Можно сброситься деньгами, что-то сделать.
Но... Да, конечно, можно. Меня другое смущает. Да. Почему мы, что называется, продаем кильку под видом форели?
Нет, потому что есть земельный кодекс. Там сказано...
Внести изменения в земельный кодекс.
Несвященная
корова, между прочим.
Еще раз говорю. Есть комитеты. Никто, по моему убеждению, вносить не будет. Но вы можете написать и получить ответ.
А почему не будет-то, кстати? Почему
потому что участок дается... Следующий вопрос. А вот если участок дается под завод, под фабрику, под коровник, тогда же нет обязанности подводить, по вашему мнению. Сам, я понимаю, ты купил квартиру в жилом доме, тогда это в жилищном кодексе прописано. Она должна быть благоустроена со всеми этими элементами. Нет обязанности у местной администрации тебе проводить за свои деньги воду и свет.
Но, вы знаете, я думаю, что это ненадолго, на самом деле. Потому что сейчас уже, раз уж мы об этом заговорили, да, губернаторов вполне могут уволить за то, что они не создают условия для привлечения инвестиций. А какой вменяемый инвестор, который хочет построить завод, придет в чисто поле, если там глава региона или мэр города не удосужился воду с газом туда провести
и со светом? Я вам скажу, как будет. Ему скажу, дорогой друг, ты хочешь построить завод? Так вот тебе приложение к договору. Ты должен 20 километров теплотрассы построить налево на завод, направо к дачным участкам. Ты должен построить 2 детсада, 1 школу, отделение милиции, которое теперь полиция, пристройку для архива ЗАГСа. Ты должен вносить свой вклад в инфраструктуру нашего города или там района. Вот так вот. Ты богатенький бурай. Вот как бывает.
Я отвечу. Я рассмотрю ваше предложение. Заодно рассмотрю предложение из соседних вот этих вот нескольких регионов. Я, может быть, и не против построить детский сад и школу, но, простите, там у меня уже провели газ, воду, электричество. Никаких проблем с подключением нет.
Запомните.
И дороги там строить меньше.
Запомните. Каждому вице-губернатору стоит очередь из инвесторов, чтобы что-то построить. Поэтому успокойтесь. Вы видите, как дела идут уголовные? Я дал взятку. А за что дал взятку? За то, что разрешают что-то строить.
Ой, Леонид Дмитриевич, что-то как-то не согласен.
Ну, давайте дальше вопросы.
А насчет Думы-то, которая вот не примет этот закон, я, пожалуй, запомню. Вот да. Посмотрим.
Давайте.
Когда Дума придет, мы спросим у нее об этом.
Да, давайте.
Кругом обман, обман кругом. Леонид Ольшанский, здравствуйте. Так, ладно, это тут брошюру вашу хотят купить, это вне эфира, пожалуй. Получил по почте повестку в суд и исковое заявление истца на следующий день после того, как состоялся суд с вынесением решения в пользу истца. То есть сначала было решение, потом мне пришла повестка. Суд был один раз, и решение суда прочитал на официальном сайте. Как мне теперь отстоять свои права как ответчику?
О, целое дело. Первое. Идем в канцелярию суда и берем копию решения. Второе. Настаиваем на таких строчках. Ну, к примеру, у нас сегодня какое число?
22.
22. Решение суда от, там, от 15 марта получил сегодня, 22 апреля. Дальше давайте нам говорят, что у нас 15 минут, мы расскажем.
Секунд, Дмитрий.
Секунд. Мы расскажем после перерыва.
А перерыв начнется вот прямо сейчас. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Ответ на вопрос, важный для многих.
Как и вы быстро, Ильин Дмитриевич, я наушников надеть не успел, а вы уже начали.
Ну, хорошо.
Скажите тогда, кто в эфире, представьте нас, а то как-то раз уж начали.
Нет, это ваше дело представлять.
В гостях у нас Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам. Меня зовут Антон Челышев. Наших гостей зовут наших слушателей, которые пишут нам в WhatsApp и Viber по номеру 967-200-9702. Зовут по-разному. Кого-то мы по имени назовем. Прошу вас. Да.
Итак. Человек получил повестку после того, как состоялось решение суда.
Верно.
Идем с паспортом в канцелярию суда и просим решение. Решение может не быть, потому что судья и месяц, и два, и три может его писать. В гражданских делах суд зачитывает только результативную часть. Развод, девичья фамилия, должен столько-то денег. Ап. Значит, ждем, ходим месяц-другой. Ну, наконец-то получил копию решения. Тогда получаешь ее и пишешь заявление о восстановлении срока на обжалование. Если решение заочное, тогда два варианта. Или обжалуем заочное у самого этого судьи, или там. Но тут нужно прикинуть. Если дело проигрышное по сути, судья с удовольствием отменит заочное и скажет, ну хорошо, дорогой друг, ты деньги в долг брал, вот расписка. Ну хорошо, вот тебе не заочное, а очное решение, плати. Поэтому нужно понимать, за что цепляться. Но суть такова. Часть первая – это взять решение суда, и только потом, и еще напоминаю, срок на подачу апелляционной жалобы считается не с того момента, как судья в зале суда сказала «должен деньги», а с того момента, как она сдала решение суда в полном объеме в канцелярию.
Что должно считаться доказательством того, что повестка пришла позже, чем было решение суда? Потому что, секунду, человек, повестка могла прийти вовремя, человек заметил ее через неделю в почтовом ящике.
Нет, номер не пойдет.
Вот, значит, разъясните.
Я квалификационные коллеги судей. С вами. Мы честные судьи.
У нас есть уже там дома за городом, машины,
нет,
там,
нет,
да,
нет,
дети
нет, мы честные судьи. Так что, судья, честный. Давай, дорогой друг, тебе нам повестку, угу, и давай конверт, и будем смотреть лицо и оборот. Представьте себе, что суд назначен на 15 апреля, а штамп стоит почтовый 5 апреля этого вашего отделения почты. Ну все, друг, у тебя было время. Или вариант, действительно, суд назначен на 15 апреля, а штамп почты стоит 17 апреля. Да, получил после. Ну так судья тебе сама скажет. Да ради бога, ошибка почтовая. Я вам отменяю свое заочное решение. Давай заново.
В общем, все зависит от того, что за дело. Если там все в вашу пользу, стоит бороться. Если там не в вашу пользу однозначно,
нет, может быть, не в вашу пользу, но шансов борьбы нету. Ну, например, женщина хочет развестись, все равно придется разводиться.
Так, так, пожалуй, здесь все с этим вопросом.
Так.
Так, в 2013 году брал кредит на себя, причем для своего друга. Поначалу все было хорошо, но примерно через год что-то пошло не так, и кредит ушел в просрочку. Вопрос, можно ли как-то перевести этот кредит на друга, если он не против, чтобы он сам оплачивал на свое имя?
Это надо идти в банк, писать совместное заявление. Если решение банка будет перевести, значит, будет перевести. Но никогда нельзя брать ни на кого кредит. Никогда. И вообще, уже в сегодняшней передаче несколько раз мы говорим, не надо брать кредит.
А если... Предположим, человек взял кредит на себя, но для друга, друг не платит и не хочет переоформлять его на себя, то это все?
Хана труба. Вам, гражданин хороший, хана. Будут тикать и проценты, и пени, очень плохо.
А нигде никак нельзя, там, как у нотариуса, например, сообщить, что вот я беру кредит для друга, а друг пишет, да, он берет кредит для меня.
Так надо заранее идти. А зачем тогда? Тогда пусть сам берет.
А может, не дадут ему, у него кредитная история плохая?
Ну, все, а раз у него плохая кредитная история, тем более нельзя брать для него кредит.
Ну, друг же.
Нельзя. Кончится печально.
Дружбе конец. Так, чтобы выбрать. Большое спасибо, но это не вопрос. Это благодарность вам, кстати.
Ну, благодарность тоже зачитайте, а то...
Спасибо, написали. И все.
И все.
И все. Ни тебе меду, ни тебе сгущенки.
Так.
Здравствуйте. Участки ИЖС, опять наши любимые. Соседи снесли смежный забор без моего ведома. Забор был построен на общие средства. И смонтировали высокий, двухметровый, который теперь затеняет мой участок, и благодаря которому мой участок не продувается. Правомерны ли действия соседей, куда можно обратиться?
Литературно не точно составлено. Я подумал сначала, что снесли двухметровый, а теперь что получается? Был какой-то хилый?
Был, ну, не сказано, хилый, не хилый, был забор общий. Построенный на общие деньги.
А его снесли?
Построили двухметровый.
Двухметровый. Тяжелейший иск в суд. Мы совместно построили забор, а они снесли. Пусть мне мою половину стоимости забора вернут, да? А судья скажет, а документы давай, у вас есть договор о совместной деятельности, чего-то подряда наряда нету, все. Опять-таки, вам затемняет этот забор? Подавайте в суд, будет экспертиза, шансов очень мало. Но я считаю, что нужно радоваться. Чем выше забор, тем лучше соседи. Забор должен быть высокий, сплошной, толстый. Я бы еще посоветовал со своей стороны перпендикулярных наварить всяких реек стальных, чтобы уже все было ясно.
Ну, вот я тоже, я подумал так, ну хорошо, у соседей, соседи построили двухметровый забор. Я что предлагаю? Да вы представьте, что это вы его поставили, это вы от них отгородились.
Да. Ну, я, например,
если
всегда...
они у вас никакую землю не оттяпали, то прекрасно.
Я вам скажу так. Как только человек купил дачу или получил участок и построил прочный забор, у него ссор ни с соседями, ни с сельсоветом нету. Все. А когда забор хилый, продавливается, прогибается, тогда все ссоры.
Так что, в общем, может быть, это и неплохо, что вот так все получилось. Так, наследственная история.
Так.
После смерти матери наследниками являлись я, сын, и, соответственно, дети скончавшегося ранее брата матери, которые устно отказались от наследства и никуда не обращались. Устно. Документов нет, да. Сразу фиксирую. Я обратился к нотариусу, но тот мне отказал, объяснив тем, что нужен письменный отказ остальных наследников. Один готов отказаться, второй еще где-то в розыске. Найти не можем. Прошло более 3 лет. Могу ли я вступить в права наследования, не привлекая других наследников?
Можете. Долгая песня. В суд я наследство принял, я там жил. Это такие адвокатские хитрости, но можно. Я там жил, я поливал цветы, я косил траву, я в наследство уже давно вступил, пришло Прошу за мной признать право собственности. Других наследников нету. Козлить. Это дело при умелом адвокате, который этим занимается, имеет шансы на победу.
Так, а, по-моему, они вроде как здесь шансы очень высоки.
Я уже слышу, что 3 года-то прошло. Не 6 месяцев, а уже 3.
Да, в том-то и дело.
3 года
и
уже
никто не полез.
Ну все, значит, надо нанять хорошего адвоката по гражданским
так
делам.
Так там все как по маслу должно пройти.
По маслу ничего не бывает.
А почему?
Потому что это превращение «Комсомольской правды» в семинар по гражданскому праву. По маслу не бывает ничего, но шансы большие.
Ну хорошо, поверим вам на слово, Леонид Дмитриевич. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Сегодня у нас в гостях, как обычно, по субботам. На работе был 3-дневный график. Пришла комиссия, сделайте 2-дневный по законодательству. Мы, работники, не хотим.
Стоп, что у нас там?
Ну, короче, был один график. Пришла комиссия и требует сделать другой. Якобы так нужно по законодательству.
А мы не знаем, что за комиссия. Что за комиссия этого же учреждения или же полномочного учреждения, которое называется трудовая инспекция? Какая комиссия-то? Мы же не знаем.
Так, не согласен с ведущим. Это по поводу вот ИЖС пишет тот самый наш слушатель. Мне, может, нужен дом, а все я хочу автономно, пару генераторов и колодец. ИЖС – это всего лишь разрешение на постройку жилого помещения.
Ответ будет один. Покупай генератор, проводи, делай колодец, делай космический корабль. Делай.
Делайте, пишите в наш эфир по 967-200-97-02.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Керчь 103.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В 17:32 в российской столице. Леонид Ольшанский в гостях у нас. Почетный адвокат России. Отвечаем на ваши юридические вопросы, запросы и прочие обращения. 967-200-97-02. Телефон прямого эфира. 967-200-97-02. Это звонок для WhatsApp, простите, номер для сообщений в WhatsApp и Viber. 967-200-97-02. Так, Леонид Дмитриевич, мы на все вопросы ответили в предыдущей части. Ничего за нами не висит. Mm-hmm. Не висит. Да. Так, хорошо. Так, купил участок земли без обременения в 2013 году. В 2016 построил хозпостройку, под ней оказалась газовая труба. Говорят, сноси. Сноси.
Ну, купил без обременения, это не говорит, что его не было. А кто говорит, говорит, мы не обсуждаем. Это нужно сейчас взять и подумать о целесообразности. Или хозпостройка, она же, говорят, хозпостройка, да? Может быть, 3-5 сарайчик, а может быть, баня. Может быть, есть смысл снести, пока не поздно. Потому что, не дай бог, что-то прохудилось, какая-то утечка газа, там уже разговаривать долго не будут, снесут. Поэтому нужно все взвесить. Вот почему, еще раз, так важно покупать дачку в стародачном поселке. Там уже тебе любой старожил скажет, вот по этой улице идет газ, вот там столбик желтый, а вот отводные маленькие трубочки каждому участку.
Прямо из программы в программу лоббируете интересы сельских поселений.
Да.
Развиваете сельские поселения.
А их развивать уже нельзя. В них, наоборот, количество улиц ограничено. Все.
Нет, вот я имею в виду, вы их развиваете с точки зрения качества проживающих там.
А вот вы откройте газетку по продаже квартир, дач и прочее. И объявления будут такие. Куплю дачу, в скобочках участок, в стародачном поселке. И наоборот, продается участок, дача в коттеджном поселке. В коттеджном поселке не уходят дачи в коттеджном поселке. Почему? Потому что там жить в 10 раз дороже, чем в стародачном месте.
Вот история, которая тянет просто на роман, минимум да. на повесть.
Так.
Здравствуйте. После смерти отца квартира двухкомнатная унаследована в равных долях мною и моею мачехою.
Ну, понятно.
Завещание папа не оставил. Мы оба, я и мачеха, в данной квартире прописаны. Теперь моя мачеха хочет прописать здесь своего нового мужа. Можно ли каким-то образом мне этому помешать? Мне 20 лет, и другого места для проживания я пока не имею.
Нам не сказал он, доли-то определены или нет.
А что это означает?
А вот если, нет, если написано строго, одна вторая у мачехи Ивановой Клавдии
Петровны. В равных долях написано.
Все. Значит, мачеха приходит в паспортный стол. Ну, пусть он сейчас называется по-другому, Федеральная миграционная служба, да?
Угу.
И говорит, вот бумажечка, я собственник одной второй квартиры. Я к себе на свою одну вторую прописываю. То есть, скорее всего, шансов нет
Но.
Помешать ей.
А можно же ведь вышибить клин клином.
Ну, это как?
Привести в паспортный стол отряд «Октябрят», например.
И прописать их всех к себе.
Да.
Ну и все, значит, будет вся жизнь последующая будет положена на борьбу, на то, чтобы вот прописывать, выписывать. Надо как-то это дело решить, разделиться, что-то такое, доплатить, выкупить. Это путь лет на 20 войны.
Ну, слушайте, ну, человеку 20 лет, ему семью создавать надо, учиться, войну.
Вот ты поэтому, друг, подумай.
Ой, смотрите, какая интересная история. Работал директором кредитно-потребительского кооператива. Выдавал займы пайщикам, в том числе с возможностью... Что значит ношение займа? Я не знаю, что такое ношение займа. Погашение займа.
Ну, да? Может, он не точно написал. Дальше.
Не буду читать, непонятно. Зачем я буду догадываться?
Едем. Так.
Так. Так, уточнения всякие. Ой-ой-ой, сколько вопросов-то, я переживал, что не будет их. Имею просрочку по кредитной карте. Банк вручил мне бумагу, где написано, что применяют ко мне статью 159 УК «Мошенничество». Лишение свободы 10 лет. Сумма кредита 15 тысяч рублей.
Так, это называется психдавление. Ничего не бойтесь. Мошенничество – это когда взял деньги и скрылся. Вам квартира нужна в доме напротив? Нужна. Давай 100 тысяч долларов, вот тебе бумажка. И ни машины, ни квартиры, ни денег. В стародавние времена в ГУМе, гражданин, вам дубленка нужна? Да, нужна. Она будет стоить 700 рублей. Вот чек. Чек в халате идет. У него карандаш вот здесь. Хорошо, дайте мне 50 рублей сверху. Вы дали, вы подходите, вам говорят, да вы что, в нашей секции дубленок нет. Вот чистое мошенничество. Так, я взял в долг. Это крючочки. И запомните, что наш главный враг в форме кредита – это коллекторы. Мы их посылаем далеко и надолго и говорим, все вопросы через суд.
А они все не идут далеко и надолго, а наоборот идут к нам.
Но они продолжают, долги. Хулиганят.
В городе Владимире предлагают к продаже полдома с участком земли. Стоит ли покупать такое жилье? Какие могут быть подводные камни, например, при сносе и постройке отдельно стоящего дома?
Всегда лучше малепусенький домишко, две комнаты несчастных с верандочкой из досок. Малепусенький, но только свой. Я бы не стал делать. Я понимаю, нам бы сказали. Мне показали коттеджи, а они по миллиону долларов. И вот на краю поселочка я нашел за 50 тысяч долларов прекрасную половину дома. Две комнаты, туалет, ванна, кухня. За эту цену я могу уложиться. Всегда пол дома – это спор с соседями, это опять будет заливать, это все наши передачи. Ищите только свой участок и свой дом.
Просто слушатель пишет, как быть в случае сноса. Я сразу подумал, что он будет сносить этот дом целиком.
А какой снос?
Целиком.
Какой снос, если пол дома? Кто тебе будет сносить? Сами вы там должны все решать.
Ну, вот в том-то и дело. Видимо, человек все-таки хочет купить дом, снести его, построить на его месте новый. То есть пол дома снести никто не даст.
Никто. Это крики, вот. Шум. Но не надо это делать. Это вся жизнь уйдет на
нет, это. Крики, шум, само собой. Это по закону или нет? Снести полдома. Вот у меня есть полдома, я хочу их снести.
Опять надо писать бумаги, выделить в натуре, а может быть, рухнет у соседа. Это тяжелейшие суды, драки. Мое мнение, что надо от этого отойти.
А вот вы говорите иногда, что по-тихому рабочих позвал, забор поставил и все. А вот он может по-тихому рабочих позвать, полдома снести и все?
Ну, если тот спит, если это зима лютая, а тот зимой не приходит, то можно сделать, но потом будет гигантский скандал. Теперь стена продувается, теперь стена, на нее льет дождь, он мне вот разломал. Очень часто бывают такие случаи. Одна балка длинная.
И там, и там, и в той половине, и в этой.
Не, она идет насквозь. Ты отрезал половину, и она наклонилась. Подпорку ты же от нее убрал, и все перекосило. И опять пошли суды, сельсовет, участковые, драки и так далее. Мое мнение, что полдома брать не надо.
Так, хорошо. 5 лет снимал по коммерческому договору найма жилого помещения вспомогательное помещение в квартире. Кухню снимал. Могу ли я признать договор ничтожным, так как кухня не является жилым помещением, и вернуть все уплаченные за 5 лет деньги?
Нет. Ты снял, одна сторона...
Хитрец.
У нас равенство сторон. Одна сторона согласилась, вторая взяла, жил, все, ничего не получится.
Ой. Сосед с трех сторон поставил разный забор. С одной 1,80 м, с другой 2,20 м. С моей стороны 4 м возвел.
Так.
При этом, когда делал забор, случайно, нет ли, прихватил 5 квадратных метров моей земли. Я вызвал кадастровых инженеров, и у меня есть заключение. Ну, видимо, заключение, что земля прихвачена. Что делать?
Значит, взять лист бумаги, а может быть не один, а 10 листов, и выписать в столбик. Суд, экспертиза, ломать, кричать. Стоит ли это все? Но судя по соседу, что он поставил 4 метра, человек богатый, волевой, и без штурма Берлина это не обойдется. Поэтому вы подумайте, потянете ли вы битву с этим соседом?
А если я коллекционер автоматического оружия?
Ну, дорогой друг, вы уже даже одними словами идете к статье Уголовного кодекса.
Какой статье? Какой статье может
нет,
идти речь?
Нет. Мое мнение, что тяжело с таким соседом бороться. Поэтому я всегда говорю, участочек должен быть отдельный. Но я был бы, вот если бы у меня было, например, 50 соток, я был бы рад, что сосед мне поставил 4 метра. Не видеть его физиономии, хорошо.
Ну да, мы же действительно об этом говорили уже. Бывшая жена не дает видеться с 8-летним сыном. Решение суда о порядке общения игнорируют. Алименты плачу. Не обращаюсь к приставам, потому что она им не откроет. Потому что сына безосновательно запугала до того, что он сам не хочет со мной встречаться. Значит, есть ли на нее управа?
Управа только одна. Обращаться к судебным приставам, а ответ их будет один. Мы не можем поселиться ни в вашей квартире, ни в квартире жены. Мы можем там что-то делать. Тяжелейший вопрос. Каждая встреча с сыном будет сопровождаться криками, драками, за руку тянуть, в машину толкать. Тяжелейшая песня.
Сыну 8 лет. Наверное, у него есть какие-то социальные сети. Ну, подружитесь с ним, расскажите. Я имею в виду, зафрендите его. Пообщайтесь и, может быть, вот напрямую так поговорите. Да, семейные истории самые сложные, да, Леонид Дмитриевич?
Самые сложные. Я хочу сказать, что я был у одного очень пожилого врача в маленьком поселке в гостях, и он мне показал перевод с древнегреческого. О, какие годы, да? Античная эпоха. И там написано, кто больше всего заботится о вашем здоровье и желает вам долголетия. Рабы, сиделки, потому что вы им платите зарплату, вы их содержите. А кто в первую очередь хочет вашей смерти? Дети, ближайшие родственники и так далее. Независимо от того, лачуга у вас или шахский дворец.
Леонид Дмитриевич, вот комплименты. Комплименты наши слушатели пишут вам, вот,
так,
в первую очередь.
Ну, прочитайте.
Вы прекрасны, если в общем.
Да.
Вот, и я тоже ничего говорю.
Хорошо.
Так, все, сейчас прервемся на паузу небольшую, вернемся в студию через 2 минуты и продолжим разговор. Самые интересные вопросы мы, как всегда, оставили под конец.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в гостях у нас, радио, у радио «Комсомольская правда». У вас, на самом деле, дорогие друзья, потому что вот пришел в гости Леонид Ольшанский и со своим, так сказать, пирогом в виде советов, да, юридических, угу, тортиком. Обещал самое интересное. Есть участок в деревне, ЛПХ. Что такое ЛПХ?
Не знаю.
И я не знаю. Когда прикупали участок, забор с соседями уже стоял.
Так.
Мы вызвали геодезистов, они выставили точки. Оказалось, забор на полметра стоит на нашей земле.
Так.
Подскажите, как поступить в данном случае?
Два варианта. Строго законный, строго законный.
ЛПХ, личное подсобное хозяйство.
Да, через суд. И второй вариант. Буранной ночью взял, сил участкового, пригласил ЧОП, пригласил работяг. А, сначала все-таки надо поговорить с соседом, дружбан.
Ни в какую. Сосед не хочет разговаривать, написали вот, не хочет разговаривать.
Передвинуть, но передвинуть есть вариант какой. А через месяц вы отъедете в Москву или там, где это село, угу, там, под Санкт-Петербургом, под Новосибирском, он передвинет. Поэтому придется или оставить так, или судиться. Долго, 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 долго.
Да, печально. То есть, получается...
Окей. А как же ты, дорогой друг, покупал участок без кадастрового плана?
Либо посмотрел в кадастровый план после того, как подписал договор. Вот это, видимо, на это больше похоже.
Да.
Это почему плохо? Потому что если бы вы, например, посмотрели в кадастровый план, а потом сказали бы продавцу, дорогой друг, у тебя площадь не соответствует, цену снизь,
А на сколько он сказал, там зажулили полсотки?
Видимо, да, потому что на всем протяжении забора на полметра на мой участок.
Ну, полметра умножь там на метров, да, 20 забора, будет 10 квадратных метров. Опять-таки, если продается полгектара в Баковке, то подавись ты этим полметра. А если продается на 101-м километре и плюс несчастные 6 соток в дачном товариществе, то, конечно, каждый сантиметр имеет значение.
В общем, смотрите, не было бы никаких проблем, если бы... Человек же чем сейчас недоволен? Что он купил, предположим, там 20 соток, а у него на чуть-чуть поменьше. Так вот, если бы вы это увидели, вы бы смогли просто сторговаться с продавцом.
Я вам скажу, что когда я кому-то помогаю составлять договор купли-продажи,
так,
мы его составляем месяц. Сначала рыбу написали, потом пошел на кафедру гражданского права, потом пошел на кафедру жилищного права, потом показал нотариусу. Каждый внес какие-то свои строчки, договор не является кабальным, я нахожусь в ясном уме и памяти. Проблемы регистрации, а в случае отказа регистрации. Договор хороший, это страниц 20, и там перепевается одно и то же 20 раз под разными соусами.
Коньяк пьете? Да.
Не пью.
А когда заключаете договор, пьете?
Нет. Какая связь?
Леонид Дмитриевич, между прочим, глазами мне о другом говорит. Вот. И руками тоже. Ну ладно, так, не будем об этом. Так. Здравствуйте. Что делать? 5 лет назад заключила с одним человеком договор найма жилого помещения. Человек въехал в квартиру, коммунальные платежи не оплачивает, по договору должен платить, деньги за аренду квартиры не платит. Что делать? Как взыскать деньги? Слушайте. 5 лет.
Минуточку.
5 лет.
Вот как говорит один из лидеров парламентской партии. Лох, лох, лох позорный. Слышали такое изречение? Посреди, так сказать, думы говорил. Фамилии не называют.
Даже видел.
Месяц прошел. Приходим. Значит так, дружбан. Деньги или платишь, или вали, квартира моя. Все, не платит, зашли, выкинули замки, на всякий случай заменили, все.
Дальше. Полицию можно пригласить, чтобы она помогла мне?
Нет, зачем? Если ты уверен в себе, полиции помогать не будет. Они скажут, это гражданско-правовой спор, вот когда бошку друг другу проломите, мы приедем и будем составлять материал. Выкинул, все. А если на крик, на шум приехала полиция, господа, вот мой паспорт, вот свидетельство о собственности. Этот человек не платит, вы, пожалуйста, в гражданские дела не лезьте и выкидываем его. Все. Но это я не знаю, как можно было 5 лет тянуть.
Ну да, это очень странно. Это странно, правда.
Может быть, родственник, может быть, друг, может быть, что-то там. Запомните, правду никогда не говорят.
Слушайте, а вот когда... Вы никогда не задумывались, люди, которые задают вам вопросы, они говорят правду?
До конца не говорят, или умышленно, или неумышленно. Они считают, что это не главное. Я купил участок земли, про дом не говорит. Я купил дом, про землю не говорит.
В общем, все врут, Леонид Ольшанский, у вас теперь...
Нет, ну не все.
Я теперь буду вас называть Грегори Хаусом иногда.
А вот второе правило. Я смотрел один фильм в детстве. Про чекистов. Феликс Эдмундович Дзержинский говорит, послушайте, вы молодой чекист, поэтому я вам скажу правила нашей работы. Первое, никому не верить. Второе, на всех собирать материал. Третье, не забывайте, что на вас будут собирать материал. Идите работайте.
Блестящий набор советов, слушайте. Поэтому... Кстати, самого Феликса Эдмундовича это не спасло.
Ну...
Так, пам-парам-пам-пам, прошу вас... Как можно недорого получить статус нотариуса, Леонид Викторович? Вы такими вещами занимаетесь?
Отвечаю.
Значит, недорого.
Нет, недорого. Значит, я скажу официально. Чтобы получить статус, нужно иметь высшее юридическое образование, стаж работы, сдать тяжелейший экзамен, и тогда получить очень тяжело. И вообще любой статус получить очень тяжело, господа хорошие.
Особенно, если этот статус более высокий, чем тот, что ты имеешь сейчас.
Да.
Леонид Дмитриевич, вот это очень серьезная претензия. Очень так. Серьезная. Так. И к вам, и вам, и мне
так.
Она обращена.
Ну.
К вам и ко мне обращена. Ну. Слушаем вашу передачу почти год.
О.
Это неплохо.
Так.
Дальше будет хуже. Ощущение, что в нашем суде решать... Все очень тяжело. Получается, законы не работают. И решить что-либо в суде шансов нет без больших денег. Это больно и обидно.
Нет, не согласен. Сколько у нас времени есть до...
Говорите.
Не согласен. Значит, великий вождь писал, что все постигается в сравнении. У нас при советской власти, при Хрущеве, при Брежневе, адвокат был положен только когда дело передали в суд, люди сидели в тюрьмах, и адвоката им было не положено. У нас арбитраж был ведомственный по существу управления под руководством министра, арбитраж превратился в самостоятельную ветвь. О Конституционном суде мы не слышали и мечтать не могли. О том, что в парламент будут избирать от нескольких партий, мы и мечтать не могли. Кандидатуры депутатов, кандидатов утверждались в райкоме партии. При грамотном подходе, дальше, у нас раньше как говорилось, что если коллективное решение, например, исполком решил, его обжаловать в суд нельзя. Потом нам сказали, чтобы обжаловать в суд, нужно сначала подать вышестоящему начальнику. Теперь можно же от инспектора ГАИ до министра все обжаловать. Право на судебную защиту сильно расширилось. Общем, не согласен в натуре.
Все, поехали. По состоянию здоровья в прошлом году садом участком не пользовалась. Водой тоже. Долг 12 тысяч. Прислали извещение, что на собрании отберут участок, если не заплачу. Стоит ли судиться, если участок не приватизирован?
Судиться не стоит. Судя по всему, господа хорошие, вы там не появляетесь. Он вам, судя по всему, не нужен. Не приватизировал. Поэтому надо валить здоровье дороже.
Так, что у нас еще тут интересного в Вайбере? Ой, какие-то большие вопросы.
Ну, нам же сказали, что минута осталась.
Ну, в общем, немного, да. Оплачу алименты, дочь вышла замуж. Должен ли я дольше платить алименты, если суд признает ее дееспособной? Вот.
Так надо в суду этот вопрос и поставить. Прошу освободить меня от уплаты элементов. Надо не гадать на кофейной гуще, а поставить вопрос, взять справку, что она вышла замуж. Но по сути больше платить не придется.
Так, понятно. Вообще странная, конечно, история. Кстати, вопрос задала женщина. У меня 30 соток в деревне, в собственности. 6 лет назад построил дом безо всякой документации. На днях провели газ. Как сейчас мне зарегистрировать дом, получить план БТИ, чтобы оформить газ?
Начать все сначала.
То есть разломать?
Нет, не разломать. Прийти и получить разрешение на строительство. А спустя полгода...
Прийти и сказать, я построил.
Я построил быстро. Примите, пожалуйста, в эксплуатацию. И понаставить 10 печатей. Официально, конечно. Пожарник, санитарный врач, райархитектура. Там длинный список.
В целом мы вас поздравляем с обретением 30 соток земли в деревне. Слушайте, все как вы любите, Леонид Дмитриевич.
Вот. 30-40, а 5 колдобин, по которым не может пройти легковушка, засыпать 10 машинами щебня.
И пригласить нас с Леонидом Дмитриевичем Ольшанским на новоселье, на дачу. Мы приедем, да, мы приедем обязательно на барбекю. Все, спасибо большое. Через неделю Леонид Ольшанский снова у нас в гостях. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Если на чьи-то вопросы мы ответить не успели, не обессудьте. Вопросов очень много. Мы стараемся выбирать самые интересные. Чтобы ваш вопрос точно попал, пожалуйста, пишите покороче. Я вас очень прошу. Чем короче вопрос и емче сформулирован, точнее, тем выше шансы, что он попадет в эфир. Спасибо, Леонид Ольшанский. До свидания.
Народный адвокат.